Кирилл Бакиев и Дарья Чередник в студии «Радио Спутник». Даша, здравствуй.
Приветствую.
Обсудим все самое важное, интересное и нужное к этому часу. Спад российской экономики по итогам года может составить от 4 до 4,5%. Такой прогноз дает председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Произойдет и значительное снижение уровня жизни.
Да, по словам экс-министра финансов, на миллион увеличится число бедных людей. И отскока в ближайшие годы Кудрин пока не ожидает. В его прогнозах отскока экономики назад к прежним показателям не ожидается. А значит, необходимо обращать фокус внимания на тех людей, которым нужна поддержка.
Кого надо, того и будут.
Такого кризиса, как сейчас, по словам Алексея Кудрина, давно не было, да, вся мировая экономика падает примерно на 4%, даже китайская экономика, которая показывала просто фантастический рост, сейчас растет меньше. Это, в общем, означает, что экономический кризис – это новая реальность для всего мира. Но вот экономист Михаил Хазин не совсем согласен с Алексеем Кудриным.
У нас еще, не забудьте, есть еще не самое удачное лето и уж точно неудачная осень. Поэтому я склонен считать, что на самом деле, может быть, даже будет и больше. То есть по итогам второго квартала по году должно быть минус 6. Уже больше, чем сказал Кудрин.
Но опять-таки надо учитывать, что ВВП – это бухгалтерский параметр, поэтому тут возможны разные варианты.
Ну, что касается еще вот предсказаний Кудрина, он считает, что эпидемия коронавируса сильно ухудшит, скажем так, статистику по безработице.
Что ни день, то прекрасные новости. Жить становится веселее, легче и бодрее. Ну, а мы обратимся как раз к пандемии.
В эфире «Радио Спутник».
С начала эпидемии коронавируса в России было выписано 1 100 000 штрафов. Львиную долю из них составили протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Штраф по этой статье составляет 1 000 рублей.
А вот по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» протоколов составлено меньше всего, около 20 тысяч. Зато наказание за подобные нарушения самое суровое. Штрафы начинаются, ценничек, от 15 тысяч.
Мне твою бедность не нать!
С одной стороны, да, на 140-миллионную Россию чуть больше миллиона штрафов за полгода, даже больше получается, это же с марта месяца считается, в общем-то, вроде как не так уж и много. Но, с другой стороны, учитывая, что, в общем-то, полицейские не зверствуют в этом плане, и прежде чем выписать штраф, они вежливо предлагают устранить нарушение, то есть надеть масочку, да, надеть перчаточки. То есть если уже вот у тебя все
всегда с бы они так предлагали сначала устранить нарушение, а потом, ну ладно, да, лирическое отступление.
Ну, в данном случае это именно так. Предлагается сначала устранить это нарушение, только потом выписываются штрафы. Поэтому вот если смотреть под таким углом, то 1 100 000 – это все-таки много. Это все-таки речь идет о людях, которые не заботятся ни о себе, ни об окружающих, по сути говоря. Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников пояснил «Радио Спутник», откуда идут эти штрафы.
Российский характер, он вообще в мирное время не очень дисциплинирован, а подавляющее большинство людей все-таки, даже несмотря на предупреждения, которые звучат очень часто, они не воспринимают это время как время какое-то опасное, военное, потому что процент смертности не очень низок, и хотя по сравнению с весной у многих знакомые заболели и так далее, то есть люди видят, что такой чумы и проказы нету.
Я бы, честно говоря, не согласилась с Сергеем Ключниковым по поводу того, что люди видят, что чумы и проказы нет. Те люди, которые действительно столкнулись с этой заразой, понимают отлично, что это не шутки. Если в первую волну у меня очень мало знакомых попали, пополнили статистику, да, то во вторую волну у меня практически вся семья переболела. И я вижу прекрасно, как они сейчас пытаются прийти в себя. У меня у мамы 65% поражения легких. Вот только выписали из больницы. А ее брат был на аппарате искусственной вентиляции легких. И я столкнувшись с этим, лоб в лоб, что называется, да, я понимаю, что это действительно и чума, и проказа. И еще неизвестно, каковы будут последствия, потому что вирус не изучен. И последствия пока мы еще не знаем. Он меньше года на планете. Около года, да. Первые случаи были как раз в октябре, в конце октября прошлого года зафиксированы в Китае. Соответственно, каковы будут долгосрочные последствия, мы не знаем. Возможно, что это будет приводить к экземе легких. А это уже пожизненное заболевание.
Ну да, осложнения у всех разные. У кого-то на сердце, у кого-то на легкие, ну, собственно, что логично, у кого-то еще на что-то. У кого-то с запахами проблем. Ну, в смысле, они меняются или вообще не возвращаются. Тут все по-разному.
Тут, что касается запахов, это все-таки краткосрочная перспектива.
Я тебе про то... помнишь, были истории с тем, что люди переболевшие, у них через какое-то время менялось обоснование. Ну, то есть им, там, не знаю, клубника пахла вообще не клубникой, а чем-то таким.
Ну, я говорю, мы пока еще не знаем, каковы будут среднесрочные и дальносрочные последствия вот этого заболевания. Поэтому, не согласна я здесь несколько с Сергеем Ключниковым, но это мое личное мнение. Немножечко...
Ну, слушай, если выйдешь, что называется, за 101-й километр, и все ты поймешь, о чем говорит Сергей Ключников.
Так, чтобы ты понимал, по поводу 101-го километра. Моя семья живет в Оренбурге. 1500 от Москвы. Так что я знаю, что происходит за МКАДом.
Я тебе о чем и говорю, что в Москве еще более-менее люди как-то меры предосторожности соблюдают. И то, кстати, сейчас опять я начал замечать, что как-то весьма легкомысленно начали к этому относиться. А там-то,
Там прекрасно все соблюдают. Потому что понимают, отдают себе отчет.
Не знаю, Санкт-Петербург вообще, не знаю. В маске на меня смотрели как на идиота.
Ну, знаешь, когда я в сентябре была в Ялте, на меня тоже в маске смотрели как на идиотку. И когда мы там с дяденечкой на рынке столкнулись нос к носу два единственных человека в маске, мы друг другу глазами улыбнулись, что как я тебя понимаю, да. Но допустим, в Оренбурге, да, я со своими общаюсь, очень большинство ходит в масках. Может быть, за счет того, что в свое время Оренбург очень сильно повысил статистику заболеваемости, когда из Казахстана пошла зараза, и когда просто реально все больницы были забиты, так, чтобы ты понимал, мама моя лежала не в стационаре, не в...
Не сидячая госпитализация была?
Нет, была нормальная госпитализация, но не в инфекционке.
Ну, понятно.
Она лежала в переоборудованном гинекологическом отделении.
Угу.
То есть там сидячая госпитализация, как ты говоришь, на кушетках в коридоре, это для тех, кто не может сам дышать, кому требуется кислород. Поскольку маме периодически он требовался, то ей просто привозили аппарат. А так она, в общем, в основном дышала сама. А вот те, кому требуется дышать кислородом, это речь идет не только о ИВЛ, да, есть как бы дыхание кислородом самостоятельное, но вот необходимы вот эти вот маски. А что делать? Потому что в инфекционке там подача кислорода, она как бы не из баллонов, а там вся система под это подстроено, да, что любую койко-место можно подключить к аппарату. Немножко по статистике предлагаю пройтись дня сегодняшнего. В России за последние сутки больше 27 тысяч случаев заражения выявлено коронавируса во всех 85 регионах. 510 человек скончались, выписано на сей раз больше, чем госпитализировано, чем выявлено, но больше не намного, там буквально на 200 с небольшим человек. Всего, значит, лидеры по заболеваемости, по числу прироста случаев выявления заболеваемости по-прежнему Москва. 7320 человек за сутки заболели, 76 умерли. На втором месте, второе место прям стойко держится за Санкт-Петербургом уже не первую неделю. 3695 случаев заражения, 70 человек скончались. Тройку лидеров замыкает Московская область, 1065 случаев заболевания, 21 человек скончался. Ну и, в общем, самый благополучный регион в плане ковид-заболеваемости за минувшие сутки оказался Ненецкий автономный округ. Только 2 человека выявлено заразившихся и ни одного скончавшегося. Значит, всего в России за период пандемии выявлено 2 242 633 заболевших и 39 068 человек умерших.
Обратимся к другим событиям этого дня. Процедуру получения инвалидности в России упростили. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Раньше для получения временной нетрудоспособности гражданам необходимо было проходить медико-социальную экспертизу, а направление на нее выдается поликлиникой, указывая данные, собственно, о результатах медицинских обследований.
Да, и при этом в случае, если медучреждение выдавало не весь перечень, то людям самим необходимо было обращаться повторно в поликлинику. Это вот то, что касается старых правил. Теперь специалисты бюро экспертизы сами будут запрашивать у поликлиники недостающие сведения. Возврат направлений из бюро в поликлинику должен длиться не более 3 дней. Ну, то есть вот в бюро пришли документы, да, они посмотрели в течение 3 дней, если каких-то справок там не хватает, в течение 3 дней они должны вернуть это все сами уже. Не гражданин должен ручками опять нести в поликлинику и просить, ну дайте мне, пожалуйста, вот нехватающую бумажечку. Бюро само будет делать подобные запросы и обязано это сделать в течение 3 дней, не более. А, собственно, медучреждение должно пополнить вот этот перечень недостающих документов в течение 14 дней.
Окончательная бумажка. Фактическая, настоящая броня!
В силу, собственно, этот документ вступит после отмены временного порядка оформления инвалидности. Его ввели из-за пандемии коронавируса. Мы знаем, что, во-первых, в период самоизоляции не работали поликлиники как таковые, да, в больнице были перепрофилированы под ковидные.
Да и сейчас, на самом деле, не сказать, чтобы туда просто попасть.
Вот, и сейчас не просто попасть. Плюс мы не забываем призыв людей 65+, сидеть дома. А это как раз инвалидность, это, ну, большей частью, это, конечно, люди возрастные. Поэтому вот, собственно, ввели новый порядок оформления, временный, который позволяет автоматически продлить уже установленную инвалидность еще на 6 месяцев. А также впервые присваивать инвалидность без личного обращения гражданина в бюро экспертизы. Достаточно необходимые документы направляются через систему электронного межведомственного взаимодействия. Вот этот порядок будет действовать до 1 марта 2021 года, хотя, скорее всего, он будет все-таки продлен, потому что массовая вакцинация планируется как раз только в марте начаться. Я сильно сомневаюсь, что к марту, в общем, с пандемией все будет легче.
Пока все превьют, пока у всех еще иммунитет.
Конечно. Поэтому эта песня долгая, я думаю, что этот порядок еще продлится, но тем не менее принятое постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, это значительное облегчение для граждан, считается председатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов.
Это действительно существенное облегчение, потому что граждане имеют большие проблемы в подтверждении своей группы инвалидности именно из-за того, что им приходится многократно доставать одни и те же справки, выписки и так далее. Кроме того, на ряд документов есть еще временные ограничения, то есть они действуют, скажем, какую-то продолжительность времени. Если человек находится в неудобном для перемещения состоянии, он просто не может никоим образом поспеть за требованиями медэкспертизы, получить вовремя документ из лечебного учреждения.
То есть, короче говоря, бумажек надо будет делать меньше.
Меньше надо будет бегать.
Да.
Самому.
Да.
Вот. Бумажек меньше не будет, но бегать самому придется поменьше. В этой связи, вот мне еще вопрос к нашему правительству, к нашим законодателям. Когда же уже внесут еще одно изменение вот в вопросе получения инвалидности для людей с потерей конечностей? Потому что вот будешь смеяться, но человек-инвалид там без ноги, без руки, без глаза, ну как бы орган, который точно не отрастет, каждые 2 года обязан подтверждать свою инвалидность, что она у него никуда не делась.
Или не появилась, господи.
Вот, понимаешь, да. То есть у меня бывшая свекровь, она родилась без глаза. Угу. Да, у нее там протез стоял. С рождения человек, она каждые 2 года, у нее с рождения стоит инвалидность. Она каждые 2 года ездила, подтверждала. Она смеялась по этому поводу, говорила, ребят, вы что думаете, что у меня после 75 лет вырастет глаз, что ли? Но тем не менее.
А вот мы сейчас узнаем, чем на самом-то деле там занимаются.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Российские IT-компании по просьбе Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций, а.к.а. Роскомнадзор, создадут отечественный видеохостинг для российских СМИ, которые подвергаются цензуре на YouTube.
Мы знаем мы такие случаи. Тот же канал RT в свое время пострадал.
Знаем мы такие случаи попыток создания отечественных социальных сетей, наверное, ты хотела сказать.
Нет,
ну ладно.
Нет, я имею в виду именно санкции YouTube против российских СМИ. Вот таких случаев мы знаем массу. Также Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения с агентства Anna News.
Свободу попугаям! Пусть всегда будет Вовка!
Процитирую заявление Роскомнадзора. Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам Anna News.
Я вот сейчас смотрю, это информационное агентство, которое, ну вот на первый взгляд, по крайней мере, очень плотно занимается военной тематикой. А что они хотели от Ютуба-то, я не понимаю. Там людей за пощечину блогеров выпиливают на какое-то время, а они тут хотели с танками для гражданской войны в Эфиопии. Ну, как бы, я не знаю, что они удивляются, что их банят.
Ну вот...
Это я к тому, что это не цензура. Просто у Ютуба правило насилие фу, насилие любое. Но я думаю... Чтобы особо не разбираться, ну, в частности, алгоритмы не особо разбираются, видишь танк, скорее всего, насилие. Или там, я не знаю, оружие какое, скорее всего, насилие. Вот и все.
Ты знаешь, тут бы я с тобой поспорила, потому что то, что касается СМИ, это не блогерство. Средства массовой информации...
Нет, я тебе про блогеров говорю, это люди, у которых значительно больше подписчиков, и для них YouTube — это место и способ заработка, в отличие от там информагентств и журналистов. И для них блокировка — это не там акт цензуры, а вопрос жизни и смерти буквально.
Кирилл, ты путаешь два понятия. Одно дело, когда блогер зарабатывает деньги, и другое дело, когда это средство массовой информации. Это уже идет, по сути говоря, практически посягательство на свободу слова, на право журналиста работать. Журналисты имеют несколько иные права, но и большую ответственность несут за свои действия, за то, что они пишут. По поводу того, насколько, может быть, конкурентоспособен российская платформа, российский видеохостинг, комментарий «Радио Спутник» дал генеральный директор, оно цифровые платформы Арсений Щельцин.
Российские компании вполне могли бы и могут, и составляют конкуренцию и YouTube, и другим иностранным видеохостингам. Вопрос лишь в задачах. Если речь идет о простых замещениях видеороликов на сайтах СМИ, то это вполне тривиальная задача, с ней справится, скорее всего, каждый первый видеохостинг и хостинг России.
Так что зря ты говорил по поводу...
Ну, как-то того, я не знаю. Слушай, все вот из тех опытов с социальными сетями, которые есть, что у нас живы, Одноклассники и ВКонтакте. Мой мир... Ну, то есть я к тому, что, понимаешь, суть не в платформе, а суть в возможностях, которые эта платформа предоставляет.
Во-первых, в возможности, во-вторых, в популяризации. Те же Одноклассники и тот же ВКонтакте.
И причем,
значительно,
кстати,
больше...
Вот это интересно. Обрати внимание, две социальные сети со схожим функционалом. Вот концептуально разницы между ними вообще никакой нет. То есть весь набор функционала абсолютно тот же самый. Просто исторически произошло разделение, что аудитория одного возраста пользуется Одноклассниками, аудитория другого возраста пользуется ВКонтакте. Все. Кому-то стало удобно там сидеть, кому-то стало удобно тут сидеть.
Ну.
Был Рутюб. Где Рутюб? Была еще попытка у Mail.ru создать свою социальную сеть.
Но
где
они ее вообще никак не продвигали.
Слушай, это были годы бурного роста. Тогда еще «Контакт» формировал свою аудиторию. Это год 2005... Уже... Нет, это год 2009, 10, 11. Да, ну, 11 уже даже все.
Ну, слушай, к тому времени «ВКонтакте» уже был вовсю раскручен.
Нет, еще как раз раскручивался. 8-й год они появились. Ну, в смысле, вы вышли на туда, там...
Ну, я точно помню, что «Мой мир», он намного позже появился. Потом позже, «Мой мир», да. Он все-таки привязан к мейловской почте, а, да. Собственно, далеко не все ею пользуются. Многие пользуются Яндекс и прочие, прочие, прочие.
В общем, не знаю, как-то я очень сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Но посмотрим, может быть, я и ошибаюсь. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» анонсировала строительство новой национальной орбитальной станции. Наблюдение с нее можно будет вести за поверхностью аж всей планеты.
Возможны два вида наклонения этой станции, 72 и 98 градусов. Причем вот как раз второй вариант, 98 градусов, выдвигается, предлагается впервые. Наклонение в 72 градуса даст возможность наблюдать за поверхностью Земли до широты около 80 градусов. Сюда, в общем-то, вот в эту вот в зону наблюдения попадает в том числе и Северный морской путь. При 98 градусах возможен полный обзор Земли. Но нужно ли это, задумывается член-корреспондент Российской академии Космической Российской академии имени Циолковского Андрей Ионин.
Шансы на реализацию национальной космической станции я оцениваю как минимальные. Потому что мы понимаем, что если особой цели нет, связи с национальными проектами нет, а финансирование большое, то такая национальная программа – первый кандидат на секвестр в случае каких-то там сложностей с бюджетом или вообще с финансированием. Международные проекты, безусловно, более защищены от секвестра.
Ну, кроме того, собственно, сам Андрей Ионин считает, что для того, чтобы наблюдать за всей планетой, да, вот под этим углом 98 градусов, достаточно запустить 15-килограммовый спутник, и он даст всю картинку, как будто как на ладошке.
Ну, как-то да, пока довольно странная за инициатива корпорации «Энергия», не очень понятно, зачем она нужна.
Тем более, что есть МКС, российский сегмент.
И она еще, ей еще жить и жить, это МКС.
Однозначно.
Поэтому, может быть, потом ребята уточнят, что они имели в виду. Может быть, это будет какая-то мини, не знаю.
Нет, планируется, что это будет прям полномасштабно, это из нескольких блоков, очень, по-моему, из пяти, похожая на МКС, но вот национальная.
Мощно ребята взяли. Ну, посмотрим, посмотрим. Дарья Чередник была в студии «Радио Спутник». Разбирали события этого дня.
И Кирилл Бакеев.